21. Они приземлились совсем близко от места этой древней трагедии и медленно, щадя дыхание, двинулись к гигантскому острову, возвышающемуся над ними. Лишь одна короткая секция, может быть, это была корма, осталась от корабля, все же остальное, надо полагать, было уничтожено взрывом. Когда они вплотную приблизились к тому, что осталось от катастрофы, у Олвина сформировалась догадка, постепенно перешедшая в уверенность. «Слушай-ка, Хилвар», — сказал он, думая о том, как же это трудно здесь двигаться и говорить в одно и то же время. «Мне кажется, что это тот самый корабль, который приземлялся на той первой планете, у обелиска». Не желая тратить дыхание, Хилвар только кивнул в ответ. Ему в голову уже пришла та же самая мысль. «Это был превосходный предметный урок для неосторожных посетителей», — подумалось ему. Он очень надеялся, что Олвин этот урок усвоит. Они совсем близко подошли к корпусу корабля и стали разглядывать его обнаженные внутренности. Это было все равно, что смотреть внутрь какого-то огромного здания, грубо разваленного надвое. Полы, стены, потолки, срезанные взрывом, являли глазу своего рода смятый чертеж поперечного сечения. «Какие же странные существа», — печально подумал Олвин, — «лежат в этих обломках, там, где застигла их смерть». «Непонятно», — внезапно произнес Хилвар. «Эта вот часть страшно повреждена. Но где же все остальное? Он что, переломился надвое еще в космосе, и эта часть рухнула сюда?» Ответ на этот вопрос стал им ясен, прежде чем они послали робота снова заняться исследованиями, да и сами внимательно изучили местность вокруг обломков. Не осталось и тени сомнения. На небольшой возвышенности неподалеку от корпуса корабля Олвин обнаружил линию холмиков, каждый из которых был в длину не более 10 футов. «Выходит, они опустились и пренебрегли предупреждением», — задумчиво произнес Хилвар. «Их распирало любопытство, как и тебя, и они попытались скрыть один из куполов». Он указал на противоположную стену кратера, на гладкую, по-прежнему ничем не отмеченную скорлупу купола, внутри которой создатели этого мира запечатали свои сокровища. Но то, что они увидели, куполом уже не было. Теперь это была уже почти полая сфера, потому что грунт из-под нее вымело взрывом. «Они погубили свой корабль, и многие из них были убиты. Но все же, несмотря на это, они как-то умудрились подремонтироваться и снова улететь, отрезав эту секцию и забрав из нее все более или менее ценное. Какой же это был, должно быть, труд?» Олвин почти не слышал друга. Он пристально разглядывал какое-то странное сооружение, которое, собственно, и привлекло его сюда. Это был высокий столб, пронзавший горизонтальный круг, вознесенный на треть его высоты, считая от вершины. Как ни странно, как ни незнакомо было это устройство, что-то в Олвине отзывалось на него. Под этими камнями, если бы он решился потревожить покой спящих там, находился ответ по меньшей мере на один его вопрос. Но ему предстояло так и остаться без ответа. Кто бы ни были эти существа, они заслужили право покоиться в мире. Хилвар едва раз слышал слова, которые Олвин прошептал, когда они медленно направились к своему кораблю. «Надеюсь, они все-таки добрались до дома», — сказал он. «И куда же мы теперь?» — спросил Хилвар, когда они снова оказались в космосе. Прежде чем ответить, Олвин довольно долго в задумчивости смотрел на экран. «Ты что, считаешь, что надо возвращаться?» — вопросом на вопрос ответил он. «Это было бы только разумно. Удача может нам теперь изменить, и кто знает, какие еще сюрпризы подготовили для нас другие планеты». Это был голос рассудка и осторожности, и Олвин теперь был склонен придавать ему куда больше значения, чем несколькими днями раньше. Но слишком уж длинный путь лежал у него за спиной, и он всю жизнь ждал этого момента. Он не мог повернуть вспять, когда оставалось увидеть еще столь многое. «Отныне мы будем оставаться в корабле и нигде не будем приземляться», — сказал он. «Уж этого-то будет вполне достаточно для обеспечения безопасности. Тут и говорить нечего». Хилвар пожал плечами, словно отказываясь принимать какую бы то ни было ответственность за все, что может произойти в следующий раз. Теперь, когда Олвин выказал известную долю благоразумия и осторожности, Хилвар не считал нужным признаваться, что он и сам в равной степени сгорает от нетерпеливого желания продолжить их исследование. Хотя, по правде сказать, он уже оставил всякую надежду повстречать на какой-то из всех этих планет разумную жизнь. На этот раз перед ними лежал двойной мир. Колоссальных размеров планета со спутником, обращающимся вокруг нее. Сама планета, похоже, была двойняшкой той второй, на которой они уже побывали. Ее покрывала все та же самая ядовитая зелень. Садиться здесь не было никакого смысла, все это они уже изведали. Олвин опустил корабль пониже к поверхности спутника планеты. Ему не потребовалось предупреждение от сложной системы защиты, чтобы понять, что атмосферы здесь нет. Все тени обрисовывались резко, и не было никакого постепенного перехода от ночи к дню. Кстати сказать, это оказался первый мир, на котором они увидели какое-то подобие ночи, потому что в том месте, где они легли на круговую орбиту, над горизонтом стояло только одно из наиболее удаленных солнц. Пейзаж был залит его унылым красным светом, и впечатление было такое, будто все сущее здесь окунули в кровь. Миля за милей летели они над вершинами гор, которые по сию пору оставались все такими же островерхими, как и в далекие времена своего рождения. Это был мир, в котором такие понятия, как эрозия и перемены, не существовали, который никогда не подвергался разрушительной работе ветров или потоков дождевой воды. Здесь не требовалось хранилищ памяти, чтобы оставить в неизменности все элементы этой первозданной планеты. Но если здесь не было воздуха, то значит, не могло быть и жизни? Или же она все-таки могла существовать? «Конечно, в этой идее с точки зрения биологии нет ничего абсурдного», сказал Хилвар, когда Олвин задал ему этот вопрос. «Жизнь, конечно, не может изначально возникнуть в безвоздушном пространстве, но она вполне в состоянии развиться в формы, способные в нем выжить. Надо полагать, что во Вселенной такое происходило многие миллионы раз, когда обитаемые планеты теряли вдруг свою атмосферу». «Значит, по-твоему, в вакууме могут существовать и разумные формы жизни? Но разве они не смогли бы обезопасить свою планету от потери воздуха?» «Если это произойдет, я имею в виду катастрофу с атмосферой, то уже после того, как они достигнут достаточно высокой стадии развития, чтобы предотвратить такое. Но если атмосфера улетучится, когда они еще находятся на примитивной стадии развития, им придется либо приспособиться, либо исчезнуть. После же адаптации они вполне могут достигнуть весьма высокого уровня интеллектуального развития. В сущности, это даже неизбежно. Их изобретательность будет исключительно велика. Ну, если говорить об этой планете, то рассуждение Хилвара не более чем абстракция, решил Олвин. Не было видно ни малейшего доказательства того, что когда-то здесь существовала жизнь, разумная или какая-то иная. Но в таком случае каково же предназначение этого мира? Ведь вся многообразная система семи солнц, теперь он был в этом совершенно уверен, была искусственного происхождения, и этот мир тоже должен был быть составной частью великого замысла. Хотя, по правде сказать, эта планетка могла служить и каким-то чисто украшательским целям. Скажем, просто чтобы красоваться луной на небе своего гигантского хозяина. Но даже в этом случае представлялось вполне вероятным, что ей придумали бы еще какую-то дополнительную функцию. «Гляди-ка!» — воскликнул вдруг Хилвар, указывая на экран. «Вон там, справа!» Олвин изменил курс корабля, и пейзаж тотчас наклонился. Скалы, освещенные красным, словно бы размывались скоростью их движения. Затем изображение стабилизировалось, и они увидели, что внизу, под ними, проносится неопровержимое свидетельство чьей-то разумной деятельности. Да, неопровержимое, и в то же время какое-то сомнительное. На этот раз оно явилось им в виде редкого ряда стройных колонн, каждая из которых располагалась в сотне футов от соседней, а высотой была футов в 200. Колонны эти уходили вдаль, перспектива гипнотически уменьшала их все больше и больше, пока, наконец, горизонт не поглощал их совершенно. Олвин бросил корабль вправо, и они помчались вдоль линии этих колонн. Он напряженно размышлял, для какой же цели могли они предназначаться. Все колонны были абсолютно одинаковы, и непрерывные линии шагали через нагромождение скал и долины, и не было видно никаких признаков того, что они когда-то что-нибудь поддерживали. Все они были совершенно гладкими и скучными, а к вершине чуть сужались. Неожиданно череда этих колонн вдруг изменила свое направление под безупречным прямым углом. Олвин по инерции проскочил несколько миль, прежде чем среагировал и смог положить корабль на новый курс. И снова колонны продолжали тянуться все тем же непрерывным забором, разрезая пейзаж, все на том же расстоянии одна от другой. Затем, милях в 50 от первого поворота, они снова резко свернули, и опять-таки под прямым углом. «Если дело и дальше так пойдет», — подумал Олвин, — «то мы скоро очутимся там, откуда начали». Бесконечная череда этих колонн так заворожила их, что когда ей наступил конец, они оказались уже во многих милях от этой последовательности. Только тогда Хилвар закричал и заставил Олвина, который ничего не заметил, повернуть назад. Они медленно снизились, и пока кружили над тем, что обнаружил Хилвар, у каждого в сознании стала оформляться фантастическая догадка. Но поначалу ни тот, ни другой не решались ею поделиться. Пара колонн оказалась сломана у самого основания. Обе лежали там же, где упали. Но и это было еще не все. Две колонны, обрамляющие образовавшийся провал, оказались согнуты в наружном направлении какой-то неодолимой силой. Было просто некуда деться от внушающего трепет вывода. Теперь Олвин понял, над чем это они летели. Такие вещи он видел в Лизе достаточно часто, но до сего момента поразительная разница в масштабах мешала ему узнать очевидное. «Хилвар, да ты знаешь, что это такое?» — спросил он, все еще испытывая затруднение в формулировании своей мысли. «В это, конечно, трудно поверить», — отозвался Хилвар, — «но мы летели по периметру загона. Эти колонны — загородка, которая вот в этом месте не оказалась достаточно надежной».
«Люди, которые держат домашних животных, должны заботиться о том, чтобы загоны были крепкими», — назидательно проговорил Олвин, стараясь нервным смешком скрыть замешательство. Хилвар никак не отозвался на вымученную шутку. Насупив в раздумье брови, он глядел на сломанную ограду.
«Нет, не понимаю», — очнулся он наконец. «Откуда, спрашивается, на такой вот планете, как эта, оно могло добывать себе пищу? И почему оно вырвалось на свободу? Эх, я бы многое отдал, чтобы только узнать, что же это за животное такое».
«А может, его здесь просто забыли, и оно вырвалось, потому что проголодалось», — предположил Олвин. «Или что-то могло вывести его из себя».
«Давай-ка снизимся», — предложил Хилвар. «Мне хочется хотя бы одним глазком взглянуть на грунт». Они снижались до тех пор, пока корабль едва не коснулся голых скал. И только тогда заметили, что плато испятнана бесчисленным множеством маленьких дырочек диаметром не более дюйма или двух. С наружной стороны загона, однако, поверхность была свободна от этих загадочных отметин. Они пропадали сразу же за линией колонн. «Ты прав. Оно было голодно», — признал Хилвар. «Но это было не животное. Правильней будет назвать его растением. Оно выело все питательное в своем загоне, и ему понадобилось подыскать себе новое пастбище. Наверное, оно двигалось очень медленно. Вполне может быть, что ему потребовались годы, чтобы сломать эти столбы».
Воображение Олвина быстро дополнило эту картину деталями, которых он доподлинно знать, конечно же, не мог. Он не сомневался, что анализ Хилвара в основном был правильным, и что этот ботанический монстр, двигавшийся, возможно, слишком медленно, чтобы его перемещения могли быть отмечены глазом, все-таки выиграл медленную, но бескомпромиссную схватку с барьером, который встал на его пути. Он и сейчас еще мог быть жив, после всех этих столетий, блуждая, как ему заблагорассудится, по поверхности планеты. Искать его, впрочем, было бы задачей безнадежной, потому что в его распоряжении были многие миллионы квадратных миль. Безо всякой надежды на успех они прочесали поверхность в пределах нескольких квадратных миль поблизости от проема в загородке и обнаружили всего-навсего одно огромное круглое пятно, где это существо, по всей видимости, останавливалось покормиться. Если только можно было приложить это выражение к организму, который извлекал необходимые ему питательные вещества из монолитной скалы. Когда они снова поднялись в пространство, Олвин почувствовал, как его охватывает какая-то странная усталость. Увидеть столь многое, а узнать так мало. На всех этих планетах изобилие чудес, но то, поисками чего он занимался, покинуло их еще в незапамятные времена. Он понимал, что лететь к другим мирам Семи Солнц — дело вполне безнадежное. Даже если во Вселенной разумная жизнь еще и существовала, где теперь было ее искать? Он глядел на звезды, пылью рассыпанные по экрану корабля, и его мучила мысль, что время, оставшееся в его распоряжении, не позволяет ему исследовать их все. Чувство одиночества и подавленности, такое, какого он до сих пор еще не испытывал, затопило его душу. Только теперь стал ему понятен ужас диаспоры перед непомерными просторами Вселенной, ужас, заставлявший его сограждан тесниться в микрокосме их города. Трудно было смириться с тем, что в конечном счете правы оказались все-таки они. Он повернулся было к Хилвару, ища поддержки, но Хилвар стоял, крепко сжав кулаки, и в глазах у него застыло какое-то неживое выражение. Голова была склонена на сторону, казалось, будто он прислушивается к чему-то, напрягая все свои чувства, пытаясь разумом проникнуть в пустоту, простирающуюся вокруг них. «Что с тобой?» — с тревогой в голосе спросил Олвин. Ему пришлось повторить свой вопрос, прежде чем Хилвар выказал признаки того, что услышал друга. Но даже отвечая ему, он все еще смотрел в никуда.
«Что там приближается?» — медленно выговорил он. «Что-то такое, чего я никак не могу постигнуть».
Олвину почудилось, будто в корабле внезапно похолодало. Ужас перед пришельцами вдруг вынырнул откуда-то из глубин мозга и на какой-то миг затуманил сознание. С усилием воли, на которое потребовалась вся его энергия, он подавил в себе горячую волну паники.
«Оно дружественное?» — спросил он. «Или же нам следует немедленно бежать на землю?»
Хилвар не ответил на первый вопрос, только на второй. Голос его был очень слаб, но в нем не звучало и малой тревоги или страха. В тоне его скорее было любопытство и изумление, как если бы ему встретилось нечто столь удивительное, что ему просто не досуг было откликаться на тревогу Олвина.
«Ты опоздал», — проговорил он.
это уже здесь.
Не раз и не два повернулась галактика вокруг своей оси с тех пор, как Вейн Амонд впервые осознал себя. Он мало что помнил о тех давних-предавних временах и о созданиях, которые пестовали его. Но до сих пор в память у него осталось то горькое чувство безутешности, которое он испытал, когда они ушли и оставили его одного среди звезд. И вот на протяжении веков и веков, минувших с тех пор, он блуждал от звезды к звезде, исподволь развивая и обогащая свои способности. Когда-то он мечтал о том, чтобы снова отыскать тех, кто позаботился о нем при его рождении. И хотя сейчас эта мечта потускнела, он все еще не хотел отказываться от нее совсем. На бесчисленных планетах нашел он останки, в которые обращалась жизнь, но вот разум обнаружил только однажды. От черного солнца он в ужасе бежал. А Вселенная была громадна, и поиск его едва начался. И хотя далеко это было, и в пространстве, и во времени, но гигантский поток энергии, истекающий из самого сердца галактики, взывал к Вейн Амонду через пропасти световых лет. Он резко отличался от иррадиации звезд и появился в поле его сознания так же неожиданно, как неожиданно прочерчивает небо планеты внезапный метеор. По пространству и по времени двигался Вейн Амонд навстречу ему, к последнему моменту его существования, снимая с него, а он знал, как это делать, мертвый, уже неизменимый рисунок прошлого. Длинная металлическая форма со страшно сложной структурой, которую он никак не мог постигнуть, потому что она была столь же чужда ему, как почти все объекты физического мира. Вокруг нее еще витал призрак силы, которая влекла его через всю Вселенную, но теперь это было ему неинтересно. Осторожно, с оглядкой дикого зверя, который в случае опасности готов немедленно обратиться в бегство, он потянулся к двум созданиям, которых тут обнаружил. И тотчас же понял, что долгие его поиски окончились. Олвин ухватил Хилвара за плечи и бешено затряс, пытаясь пробудить друга к действительности.
«Да что ж там такое? Скажи же мне!» — умолял он. «Что я должен делать?»
Потустороннее, отрешенное выражение постепенно уплывало из глаз Хилвара.
«Я все еще не совсем понимаю», — проговорил он. «Но вот пугаться не надо. Уж в этом-то я совершенно убежден. Что бы это ни было, оно не причинит нам никакого вреда. Похоже, что оно просто... заинтересовалась».
Олвин уже собрался было сказать еще что-то, когда его внезапно охватило ощущение, совершенно не похожее на те, что ему приходилось испытывать прежде. Теплая и слегка покалывающая волна пролилась по всему его телу. Странное ощущение это длилось всего несколько секунд, но когда оно ушло, он был уже не просто Олвином. Что-то еще, что-то новое разделяло его сознание, накладываясь на него, как один круг может лечь на другой. Он отдавал себе отчеты в том, что вот рядом сознание Хилвара, и тоже как-то связанное с тем самым созданием, которое им только что повстречалось. Ощущение это не было неприятным, скорее просто новым, и оно-то и позволило Олвину впервые испытать, что это такое. Настоящая телепатия, способность, которая в его народе ослабла настолько, что теперь ею можно было пользоваться только для того, чтобы отдавать команды машинам. Когда Сирейнис пытался владеть его сознанием, Олвин немедленно взбунтовался. Но вот этому вторжению в свой разум он сопротивляться не стал. Во-первых, он почувствовал, что это было бы просто бесполезно. А во-вторых... вот это создание, чем бы оно там ни было, никак не представлялось недружественным. Он расслабился, безо всякого сопротивления воспринимая вторжение интеллекта, бесконечно более высокого, чем его собственный и следующий сейчас его мозг. Но, тем не менее, он был не совсем прав. Вейнамунд сразу же увидел, что одно из этих двух существ значительно более восприимчиво и относится к нему с большей теплотой, чем другое. Он чувствовал изумление обоих по поводу его присутствия, что его самого несказанно поразило. Трудно было поверить в то, что они все позабыли. Забывчивость, как и смертность, находилась за пределами разумения Вейнамунда. Общаться было очень нелегко. Многие из мысленных представлений этих разумных существ были ему в новинку настолько, что он едва мог их осознавать. Он был поражен и немного испуган отголосками страха перед пришельцами. Этот их страх напомнил ему о его собственных эмоциях, когда черное солнце впервые появилось в поле его внимания. Но эти двое ничего не знали о черном солнце, и теперь он уже слышал их вопрос, обращенный к нему. «Что ты такое?» Он дал единственный ответ, на который был способен.
«Я Вейнамунд».
Последовала пауза. Как много времени потребовалось этим существам, чтобы сформировать мысль. И после нее вопрос, что было странно, повторили. Это было так удивительно. Ведь это такие же, как они, дали ему его имя, которое и сохранилось в памяти о его появлении в этом мире. Первых этих воспоминаний было очень немного, и все они странным образом начинались лишь в какой-то строго определенный момент времени, но зато были кристально ясны. И снова их крохотные мысли пробились в его сознание. «Где те люди, которые создали семь солнц? Что с ними случилось?» Этого он не знал. Они едва могли ему поверить, и их разочарование донеслось до него во всей своей ясности, через пропасть, отделяющую их от него. Но существа эти оказались терпеливы, и он был рад помочь им, потому что их поиск был сродни его собственному, а они оказались первыми его товарищами за всю его жизнь. Олвин был убежден, что сколько бы он ни прожил, никогда уже ему не испытать ничего более странного, нежели вот этот беззвучный разговор. Трудно было поверить в то, что он может стать чем-то большим, чем просто наблюдателем. А все потому, что ему никак не хотелось допустить, даже в глубине души, что мозг у Хилвара во многих отношениях куда более развит, чем его собственный. Он мог только ждать и изумляться, и у него голова чуть ли не кругом шла от этого потока мыслей, который находился далеко за пределами его понимания. Наконец Хилвар, напряженный и бледный, прервал контакт и повернулся к своему другу. «Тут что-то странное, Олвин», — устало сказал он. «Ничего не могу понять». Эта новость, конечно же, совсем не способствовала сохранению самообладания. По лицу Олвина Хилвар, должно быть, понял, что тот сейчас переживает, потому что внезапно понимающе улыбнулся. «Я не могу понять, что же он такое, этот Вейнамунд. Это какое-то живое создание, обладающее непостижимо громадными знаниями. Но знаешь, похоже, что разума-то у него просто кот наплакал. Разумеется, сейчас же добавил он, его разум может быть настолько отличен от нашего, что мы просто не в состоянии его оценить. И все-таки мне кажется, что правильнее первое объяснение». «Ну ладно, а что же все-таки ты узнал?» — несколько нетерпеливо спросил Олвин. «Известно ли ему что-нибудь о семи солнцах?» Мысли Хилвара, казалось, витали где-то очень и очень далеко. «Они были созданы множеством рас, включая и человеческую», — рассеянно сказал он. «Вейнамунд в состоянии сообщить мне такие факты, но, понимаешь, как-то не похоже, чтобы он сам ясно понимал их значение. И мне кажется, что хоть он и отдает себе отчет в происходящем, но вот интерпретировать его совершенно не способен. В его сознании как-то ужасно перепутано все, что когда-либо происходило». Секунду-другую он размышлял, а затем лицо его осветилось. «Нам остается только одно —
Уж как это выйдет, не знаю, только мы должны доставить Вейнамонда на Землю, чтобы наши философы могли его изучить».
«А это не будет опасно?» — осторожно спросил Олвин.
«Нет», — ответил Хилвар, подумав при этом, насколько нехарактерна для Олвина такая ремарка. «Вейнамонд — друг, даже более того, он, похоже, относится к нам прям-таки с нежностью».
И тут мысль, которая все это время блуждала где-то на задворках сознания Олвина, выкристаллизовалась со всей ясностью. Он припомнил Крифа и всех тех мелких животных, которые все время убегали к неудовольствию или тревоге Хилвара. И припомнил еще, как же давно, казалось, это было, зоологическую цель их путешествия к Шалмирейну. Хилвар просто нашел себе нового любимчика.